новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
16.05 в столице. Радиостанция «Говорит Москва». У микрофона Евгения Волгина. И мы с вами продолжаем. У нас с вами большой сегодня информационный марафон, новостей много, поэтому, пожалуйста, подключайтесь. Координаты эфира смски +7 925 888 88 948. Телеграм для сообщений «Говорит МСК-бот». Смотреть можно в телеграм-канале, в ютуб-канале и в нашей официальной группе ВКонтакте тоже можно смотреть. А сейчас на движение посмотрим.
В движении.
Чуть похуже стало, трехбалльные пробки в Москве. Усугубилось сейчас положение на юго-востоке, на юге и юго-востоке МКАДа, внутренние и внешние стороны между М4 и Бесединским шоссе, и что внутренняя, что внешняя сторона стоят из-за ДТП. Также пробка увеличилась, теперь она внутренняя сторона от Минского шоссе до Волоколамского шоссе тянется, и на трешке тоже большое затруднение. Пробка начинается от Ленинского проспекта по внутренней стороне, и тянется она с минимальными какими-то пробелами до Рижской эстакады. Садовое кольцо перманентно желто-красное.
Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Поток. Новости этого дня.
Владимир Путин сегодня сделал заявление, сказал, что конфликт на Украине не связан с агрессивным поведением России. Далее, про договоренности России и КНР по силе Сибири-2. Обсудим эпохальный документ, уже европейско-американская пресса очень активно, бурно это обсуждает. Китай вводит самые строгие в мире законы по маркировке контента с искусственным интеллектом. Про это поговорим. И на Кубани арестовали представителя региональной азербайджанской диаспоры.
Поток. Успеем сказать главное.
Владимир Путин говорит, Москва была вынуждена, цитата, защищать людей, которые связывают свою судьбу с Россией. Единственная цель России на Украине – это защита собственных интересов. Причина нынешней ситуации в том, что Запад способствовал проведению госпереворота в стране, заявил президент на встрече с председателем правительства Словакии Робертом Фицо в рамках саммита ШОС. По словам Путина, у России никогда не было, нет и не будет желания ни на кого нападать. Наша страна долго терпела, когда украинцы наносили удары по энергоинфраструктуре, затем начала серьезно отвечать. Как отметил глава государства, Киев пытается нанести ущерб России в ответ на серьезные удары по киевской инфраструктуре, но ущерб наносится и партнерам Москвы. Партнеры Москвы в данном случае... Интересно, что как раз президент об этом говорит в контексте разговора с премьер-министром Словакии Робертом Фицо, потому что Словакия пострадала, как и Венгрия, от ударов Киева по трубопроводу «Дружба», по которому сырье получает Словакия и Венгрия. И, соответственно, были очень жесткие и громкие заявления европейцев, как раз не именно Фицо и Орбана, которые призывали все-таки на Киев каким-то образом повлиять. Призвали своих коллег по Европейскому Союзу, американцев, повлиять на Киев, чтобы он не бил по этой инфраструктуре. Евгения Войко с нами, доцент Департамента политологии и финансового университета при правительстве. Евгения, здравствуйте.
Здравствуйте.
Стала ли позиция России, с вашей точки зрения, яснее как раз для других стран? Потому что примечательно, что в рамках ШОС Владимир Путин делает такое заявление, где лидеры очень многих стран собрались. Ну и плюс разговор конкретно с председателем правительства Словакии Робертом Фицо.
Ну, здесь, безусловно, для широкой аудитории Владимир Путин, ну, фактически уже неоднократно повторял российскую позицию и причины, первопричины специальной военной операции, и уже много раз они озвучивались, поэтому здесь, я думаю, что для тех, кто был включен, собственно, в этот процесс, и те, кто продолжает поддерживать контакты с Россией, думаю, принципиально нового ничего не произвучало. Но из раза в раз, тем не менее, да, Владимир Путин это проговаривает, повторяет, чтобы, во-первых, так сказать, это держалось в уме, да, и было понимание, что действительно, так сказать, Россия здесь начала специальную военную операцию не потому, что так захотелось или проявляла агрессию, как, собственно, это подают прежде всего в западных СМИ, да и что скрывать иногда и в незападных тоже. И поэтому, да, в данном случае было крайне важно еще раз это повторить, чтобы, так сказать, это было и на слуху, и чтобы это, ну, постоянно было таким фоном для диалога, для переговоров, mm-hmm. чтобы уже вот именно с этой позиции Россия, ну, и дальше реализовывала, осуществляла контакты и реализовывала проекты, ну, прежде всего, своими партнерами, безусловно.
Как вы думаете, все-таки позицию России в данном случае слышат, или, может быть, меньше стало восприятие позиции европейцев и американцев, ну, сейчас, наверное, американцев в меньшей степени, что вот 24 февраля случилось, и Россия ни с того ни с сего начала СВО?
Ну да, действительно, здесь подается как черно-белое, то есть была отдельная Россия, отдельная Украина, и вот начинается специальная операция, соответственно, плохая Россия как будто бы. То есть подается это именно так, действительно, первопричина, собственно, об этом Россия и Владимир Путин говорил и до, собственно, начала, о том, что есть фундаментальные вещи, которые Москва, Россия принять не может. И они в том числе были зафиксированы в тех гарантиях безопасности, которые как раз еще в 21 году, в декабре, Россия предлагала странам НАТО, странам Запада в широком смысле, но они были отвергнуты. Что касается слышит или нет, то действительно здесь кто, говорится, хочет услышать, тот услышит, но судя по тому поведению, которое сейчас мы наблюдаем именно со стороны европейских стран, то есть это, так сказать, не просто отсутствие субъектности, но и нежелание эту субъектность как-то, так сказать, усиливать свою, это, ну, действительно, вот следование в фарватере, прежде всего, американской, какой-то внешней политической логики, американской политики, и даже не столько ее, сколько именно вот такой милитаристской логики, которая была там в период президентства Байдена, например, то есть, да, здесь европейцы, они вот именно в русле этой логики следуют, действуют, делают свои заявления, соответственно, поддерживая вот эту военную антироссийскую и русофобскую риторику, ну, что понятным образом, так сказать, уже, наверное, так сказать, теряет какую-то свою значимость, то есть, если на первых порах это действительно было актуально, это было популярно, скажем так, то сейчас уже, в общем-то, время идет, и понятно, что даже те санкции, которые европейцы ввели и продолжают вводить, они, ну, скажем так, не в полной мере, если совсем, так сказать, не работают и доказывают свою неэффективность. То есть уже, скажем, потенциала для того, чтобы давить таким образом, явно недостаточно у западных стран. Соответственно, и при этом страны как раз не Запада, глобального юга продолжают контакты. Да, многие из них держат в уме возможность тех же самых вторичных санкций, но уже научились, что называется, это тоже обходить. И, в общем-то, всячески пытаются выстраивать отношения с Россией, с одной стороны, с другой стороны, ну, скажем так, выстраивая параллельные такие интеграционные структуры, да, и центры силы, не побоюсь этого слова, ну, чтобы, опять же, показать, что не Западом единым. Поэтому здесь, да, и сам Запад себя ведет так, что, так сказать, к нему особо, ну, там, те же страны глобального юга именно политически не сильно стремятся, да и, в общем-то, и не прислушиваются.
Евгения, но можем ли мы предположить, что так, как заявление было сделано на саммите ШО с Владимиром Путиным в беседе с Фицо, представителем страны Европейского Союза, а плюс мы понимаем там позицию Дональда Трампа, кстати, Путин вчера говорил, что саммит на Аляске показал, что, может быть, лед тронулся, и действительно движение как-то к компромиссу, какую-то к мирному процессу наметилось, что как раз западная позиция сейчас будет в повестке немножечко меркнуть, потому что она никоим образом не меняется догматично, категорично по своей сути, ну и, соответственно, всем остальным уже становится действительно видно, что ситуация выглядит несколько иначе, чем это преподносило все эти годы.
Ну, как раз, да, тоже, так сказать, я эту мысль и транслировала, что европейцы, прежде всего именно европейцы, даже, наверное, здесь чуть сузим, именно вот эту милитаристскую риторику продвигают, поддерживают, они абсолютно не склонны к какой-то гибкости, да, и попытке посмотреть на ситуацию под другим углом, то есть неоднократно действительно Владимир Путин уже озвучивал первопричины, российскую позицию, но все это совершенно игнорируется, не берется в расчет, в то время как даже там те же Соединенные Штаты, тот же Трамп, при всей его тоже, в общем-то, так сказать, да, принадлежности к Западу, тем не менее, ну, в общем, какую-то, по крайней мере, некую гибкость, да, там, в своих интересах, там, тоже это все меняется, но, по крайней мере, риторика, ну, стала более гибкая, по крайней мере. У европейцев этого нет, да, и вот топы, так сказать, да, гранды европейские, они поддерживают абсолютно Украину, они не смотрят на нее тоже с разных сторон, то есть Украина обладает едва ли не святостью, так сказать, ну, по крайней мере, в публичной риторике, скажем так, когда это касается России. И очевидным образом, да, так сказать, страны глобального юга, ну, уже устают от такого рода риторики, понимая, что не все так, так сказать, однозначно, ну, я думаю, это было понимание и в начале, спецоперация. Сейчас, судя по всему, да, это усиливается, и мы видим, что тот же ШОС, собственно говоря, есть интерес к нему со стороны других стран незападных, тот же БРИКС, например, то есть вот эти вот как раз незападные интеграционные структуры, они не теряют своей востребованности.
Спасибо большое, Евгения. Вас благодарю. Евгения Войко была с нами, доцент департамента политологии и финансового университета при правительстве. Еще раз скажу, что Владимир Путин говорит, что Москва была вынуждена защищать людей, которые связывают свою судьбу с Россией. Единственная цель России на Украине – это защита собственных интересов, говорит президент России на встрече с председателем правительства Словакии Робертом Фицо. Так, 7373-948, телефон прямого эфира, 7373-948. Эдуард говорит, и все же согласитесь, до войны не погибало так много людей, не было разрушений страха перед ядерной угрозой, люди жили спокойнее и увереннее в завтрашнем дне. Вы знаете, Эдуард, объективно, вот сколько я наблюдаю публичную риторику и в другие невоенные, в мирные времена, постоянно сквозило, что вот уверенность в завтрашнем дне, она была тогда, лет 50 назад, а сейчас вообще никакой уверенности в завтрашнем дне нет. В любом случае, конечно, мирное сосуществование гораздо лучше, чем военное противостояние. Но мысль, которую руководство России пытается донести до всего мира, заключается в следующем, что были варианты договориться, были варианты не устраивать госпереворот на Украине, конечно, были варианты. Соответственно, были варианты выполнить Минские соглашения, конечно, были. Был вариант у Украины не устраивать АТО на юго-востоке, так называемую антитеррористическую операцию против юго-востока Украины на тот момент. Были варианты? Конечно, были варианты. Что они делали? Устроили АТО. Что говорил Петр Порошенко? Уж простите, будем это напоминать, да, что, соответственно, дети из подвалов не должны выходить там, потому что они там поддерживают, соответственно, не ту партию вообще, и они там к России стремились. Была тенденция к тому, чтобы вот эту рознь посеять между Россией и Украиной? Конечно, была со стороны западных стран. Могла Виктория Нуланд не приезжать с печенькой на Майдан? Конечно, могла. Но она что сделала? Приехала правильно на Майдан. Ну и, соответственно, в Стамбуле были варианты принять российские условия и прекратить кровопролитие? Были варианты. Что сделала Украина? Не приняла российские условия, хотя вот-вот можно было бы уже договориться. Вот и все результаты. Ответ на ваш вопрос. Ну а по поводу страха ядерной угрозы, Эдуард, Россия, во-первых, никогда этим не грозила. Никогда. И если есть большая проблема, это нарративы, которые постоянно транслировались почему-то со стороны западных стран, что вот-вот Россия применит ядерное оружие. Какие-то для этого ядерное оружие применить. Для этого были какие-то предпосылки, вот сейчас уже, оглядываясь назад, были для этого предпосылки? Кто-то хотел, конечно, сразу и все, и покончить со всем. Но вот явный такой, что вот прямо сейчас, это все на страницах прессы печатной было. Не нашей, кстати, в большей степени, не нашей. Ядерное оружие является гарантом сейчас там, ненападения? Конечно, является. Ядерный паритет сохраняется? Конечно, сохраняется. И у американцев тоже есть ядерное оружие. Поэтому то, что вы говорите, ну, конечно, лучше мирное существование, еще раз. И такие сложные ситуации в истории человечества случаются. Ну и при этом напомню еще раз слова Владимира Путина. Во-первых, он говорит, неприемлемо членство Украины в НАТО, и подчеркивает, что Россия никогда не возражала против вхождения страны в Европейский Союз. Западные страны соблазняли Украину вступление в НАТО? Соблазняли, конечно. Западные страны в те времена в спокойном режиме предлагали Украине вступить в Европейский Союз? Нет, только в контексте того, что надо выбрать кого-то, надо выбрать либо Европейский Союз, либо Российскую Федерацию. И, соответственно, если выбираете Европейский Союз, значит, надо поссориться с Российской Федерацией. Такой путь вступления в Европейский Союз. Рассориться, не извести дипломатические отношения, вообще отношения ниже нижнего, тогда будет Европейский Союз. Ну и где сейчас? Где Европейский Союз и где Украина? В итоге, точнее, даже не Украина, а то, что от нее остается.
Внимание! Говорит Москва!
94,8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
Теперь новый интересный, исторически, по сути, сейчас наступает момент. Договоренности России и КНР по силе Сибири-2. Поставки рассчитаны на 30 лет. Стоимость будет ниже, чем для европейцев. 2 сентября «Газпром» объявил о подписании обязующего меморандума о строительстве газопровода «Сила Сибири-2» с CNPC. Это Китайская национальная нефтегазовая корпорация. А также транзитного газопровода через Монголию «Союз Восток». Об этом так много говорилось. В течение 4-5 лет, говорят, все это построить можно. Длина газопровода 6700, 2700 из которых на территории России. Договоренность о поставках рассчитана на 30 лет. При реализации проекта из России в Монголию, например, транзитом будет поступать 50 миллиардов кубов в ежегодно. Александр Фролов, замгендиректора Института национальной энергетики, главный редактор «Инфотек». Александр Сергеевич, здравствуйте.
Здравствуйте, здравствуйте.
Ну что, исторический момент или нет еще?
Пока еще не исторический момент, потому что это все-таки обязующий меморандум. Интересная формулировка, если вдуматься.
Да.
Но не контракт. Однако у этого момента есть почему-то этот вот момент про обязующий меморандум несколько затмил существенно более важное, по крайней мере, на текущей вот ситуации решение, а именно увеличение поставок по силе Сибири первой и увеличение дальневосточного маршрута. Там, вдруг кто-то из наших слушателей пропустил, я подводку вашего в полной мере не слышал, возможно, вы об этом говорили, ну, извините, повторюсь.
Давайте.
Мы с 25-го года по силе Сибири поставляем 38 миллиардов кубических метров в Китай. Притом поставляем сухого газа. Это означает, что из этого газа все полезные компоненты на газоперерабатывающем заводе сначала отбираются и продаются отдельно, а туда идет чистый метан. Просто как таковой 38 миллиардов кубов. Первоначальная договоренность в 2014 году подразумевала, что при необходимости, если у покупателя возникает такая необходимость, то можно увеличить поставки по этому газопроводу, будет где-то в отдаленной перспективе до 60 миллиардов кубов, но для этого надо отдельные соглашения заключать. И вот мы с вами видим, как начали стороны двигаться в этом направлении, которое было в 2014 году. То есть мы еще не вышли на 38 миллиардов кубов, ну, по итогам года, 25-й еще не закончился, а уже подписывается соглашение о том, что в рамках этого маршрута дополнительно 6 миллиардов кубов будут поставляться с 31-го года. Дальневосточный маршрут, его вообще запустить собираются только в январе 27-го, а уже пересматривают объемы поставок на 20%. Ну, понятно, что это в относительных величинах очень солидно звучит. Так-то там 2 миллиарда кубов, но было 10, стало 12 миллиардов кубов. То есть по тем маршрутам, по которым уже есть контракты, уже увеличиваются поставки. Ну, а сила Сибири вторая в этом плане пока отстает, и я подозреваю, что отстает она по довольно банальной причине. 50 миллиардов кубических метров – это больше 10% потребления Китаем газа. И у CNPC, вот этой самой корпорации государственной, должны быть потребители под эти объемы. Потребители не те, которые сейчас есть, а, допустим, формируется план строительства новых газовых электростанций. Это Китай в этом плане большой молодец, там четкие сроки выполнения, в общем и целом, в среднем. Вот. И у вас должно быть, условно говоря, там дополнительно 50 гигаватт новых газовых мощностей. Я примерно говорю, просто чтобы порядок величин вот некий создать, потому что 50 миллиардов кубов – это тоже довольно ну, абстрактная величина для, я думаю, подавляющего большинства наших слушателей, потому что 50 миллионов, 50 миллиардов, 50 триллионов – это все равно огромные величины, и как это вот, во что это может превратиться, думаю, многие.
Но здесь сравнение, наверное, идет просто с периодом, когда мы поставляли газ европейцам, там же было 150 миллиардов кубов в год, и, видимо, есть, ну, как бы сравнение просто, что мы получим, когда будем поставлять на восток.
Это бессмысленное, на самом деле, сравнение, я понимаю, что его многие пытаются проводить, и да. Оно как бы навязывается вот, ну, вот этим нашим политическим контекстом. Но я страшно скажу, сила Сибири-2 вообще не зависит от фактического направления поставок. Ну, в том смысле, что проект этот обсуждался очень-очень давно, ну, с давних времен. Более того, он обсуждался еще тогда, когда Китай был нетто-импортером. Вот бы я вас в заблуждение вел. Когда Китай вообще не нуждался в импорте газа, когда он полностью удовлетворял свои потребности своей добычей. Тогда уже обсуждался этот проект, потому что ну, это проект на десятилетия вперед, с ним надо идти долго, постепенно и все обдумав. Вот. То есть силы Сибири-2 вообще не зависят, вот она бы все равно реализовывалась. Был бы европейский рынок, нету европейского рынка, вообще не важно. Да, понятно, что сравнивать можно, но это сравнение бессмысленно в том ключе, что мы как бы навязываем, проводя это сравнение, мысль, что будто бы разворот на восток вызван тем, что больше нету европейского рынка. Это не так. Это вообще не связаны между собой вещи. Поэтому я бы от таких сравнений отошел. Ну и кроме того, а в Европе как? Все хорошо с потреблением газа. Просто когда у нас, опять же, там любят говорить, вот мы поставляли туда столько-то, столько-то. Ну хорошо, сейчас вот в текущем году мы поставим в Европу где-то 40 миллиардов кубических метров. Это вместе с сжиженным природным газом. Не только по трубе, а вот вместе с СПГ. Вот 40 миллиардов кубических метров. Да, это меньше там 150-200, тем более, бывали такие годы. Но в Европе за это время потребление газа обвалилось более чем на 80 миллиардов кубических метров. Именно обвалилось. Не то, что они отказались от нашего газа и заместили его чем-то другим. Нет, это просто обвал, потому что потребитель сказал, ой, я по такой цене платить не могу. Сейчас потихонечку они начинают восстанавливать спрос на российский газ. И вот мы видим, как Роберт Фиц едет в Китай и говорит, вы знаете, что-то нехорошее творится, предлагают от вашего газа отказаться, а мы не хотим. Ну и вот, понимаете, оказывается, не все в ногу идут в Европе. Поэтому о перспективе европейского рынка я бы, конечно, не загадывал, но там тоже все пока что не так однозначно.
Александр Сергеевич, в чем, соответственно, скажем так, коммерческая, здесь коммерческая составляющая какая-то есть или сугубо политическая, когда объявляется, что газ будет дешевле, чем для европейцев?
Вы знаете, из контекста там немножко непонятно. Имеется в виду, что, да, там,
старыми деньгами, да, или какие-то.
Миллер там отвечал, видимо, на какие-то вопросы. И, видимо, там двояко трактуется, по крайней мере, в СМИ его слова, что сейчас дешевле или будет дешевле. Если будет дешевле, ну, на мой взгляд, это просто шпилька в адрес наших европейских партнеров. Потому что мы не можем сейчас сказать, сколько газ будет стоить. И Алексей Борисович тоже, кстати, что характерно, не может сказать, сколько газ будет стоить, я страшно вам скажу. Потому что цена не прописывается в контрактах. В контрактах прописывается формула цены. А формула цены в контракте, вот действующих контрактах с китайскими покупателями, привязана к корзине нефтепродуктов. Это классическая такая вот схема, когда вы стоимость газа ставите в зависимости от котировок там дизельного топлива, мазута, ну, то есть ряда нефтепродуктов. А с Европой у нас контракты, ну, с европейскими покупателями контракты, с привязкой к биржевым котировкам в Европе. Это само по себе сравнение то еще, потому что, ну, а вдруг биржевые котировки обвалятся. Вот такое, например, бывало в летом 2020 года. Мы тогда поставляли газ в Европу дешевле, чем в Китай. Китай платил больше. Поэтому, ну, я предлагаю смотреть это как на шпильку в адрес европейской серии. Вот, мы могли бы вам поставлять, даже больше бы могли поставлять, но вы не хотите, поэтому мы в Китае. Но это скорее такое политическое заявление, чем заявление, относящееся к коммерческому.
Александр Сергеевич, но здесь же еще тоже интересно, процесс согласования и вообще даже меморандума вот этого обязующего, тоже интересная формула, он же тоже происходил очень долго. И вообще переговоры по поводу силы Сибири шли, в общем, не один год. А с чем связано такой долгий срок?
Отсутствие потребителя. То есть, в первую очередь, вы не можете на 50 миллиардов подписать контракт и, там, допустим, в 30-м году начать 50 миллиардов поставлять, если эти 50 миллиардов некому поставлять. Это у нас наши европейские партнеры так могут. Я, извините, что пинаю, но там много интересного, веселого происходило за последние лет 20 на европейском рынке, поэтому там... Китайцы в этом плане гораздо организованнее европейцев. Знаете, когда говорят, что немцы – это вот образец порядка, ну да. Так вот, когда будет потребитель, тогда будет и контракт. Контракт, еще раз, обсуждали еще до того, как Китай, в принципе, стал газ импортировать. Это, ну, как бы нам прозрачно намекает на то, что и покупатель старается получить газ из разных источников, и он зависит от конечного потребления на своей территории. Если нет электростанции, которой можно поставить газ, нет НПЗ, нефтеперерабатывающего завода, которому можно поставить газ, или химического производства, там какой-то производство метанола, которому можно поставить газ, то зачем вам его покупать?
Спасибо. Александр Сергеевич, вас благодарю. Александр Фролов был с нами, замгендиректор Института национальной энергетики, главный редактор «Инфотека».
Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное.
16:35 в столице, радиостанция «Говорит Москва», у микрофона Евгения Волгина. Мы с вами продолжаем, не могу пройти мимо этой новости, вот правда, причем интереснее не просто новость читать, а интересно читать новость в контексте. А сообщение, которое пришло сегодня утром рано, по московскому времени. Новость там примерно в плюс-минус 8 часов утра. Си Цзиньпин назвал Россию и Китай главными победителями во Второй мировой войне. 9 мая и 3 сентября мы участвуем в торжествах по случаю победы в гостях друг у друга, сказал Си Цзиньпин. Это стало доброй традицией. Традиция указывает на великую ответственность Китая и России как основных стран-победительниц. Китайский лидер добавил, что совместное участие в торжествах демонстрирует решимость двух стран в отстаивании итогов войны и исторической правды. Спустя несколько часов заявление делает президент Финляндии Александр Ступ в интервью «Экономисту». Финляндия победила в войне с СССР. Мы все еще чувствуем, что победили, потому что сохранили нашу независимость, говорит он. Вот. Подробности там, правда, не раскрываются сейчас, вот у меня нет доступа, это те цитаты, которые сейчас публикуются, но, в общем, интересно, что два заявления делаются в один день, причем Финляндия делает это заявление спустя несколько часов после того, как заявление сделал лидер Китая. Ну, в общем, видимо, здесь уже как, комментарии излишни.
Внимание! Говорит Москва!
94,8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
Ну и как раз про Китай очень интересная еще новость. Китай вводит самые строгие в мире законы по маркировке контента с искусственным интеллектом. Крупнейшие социальные медиаплатформы Китая внедрили комплексные системы маркировки. Это масштабное предписание распространяется на все платформы, работающие в Китае. От мессенджера WeChat до приложения для коротких видео и китайского аналога ТикТока. Регламент, совместно выпущенный Государственным управлением по делам киберпространства Китая и тремя другими министерствами в марте 2025 года требует наличия как явных визуальных маркеров, так и скрытых идентификаторов в метаданных для всего АИ сгенерированного текста, а также изображений, аудио, видео и виртуального контента. Андрей Комиссаров с нами, он архитектор образовательных продуктов на основе искусственного интеллекта, проректор по искусственному интеллекту корпорации «Синергия». Андрей Александрович, здравствуйте.
Добрый день.
А у нас так долго об этом говорят, а китайцы внедрили. Полезная же вещь, наверное, да?
Ну, в целом, конечно, полезная, потому что контента сейчас генерируется очень много, он делается очень качественный. И одно дело, когда вы видите бабушку на страшке в ТикТоке, а другое дело, когда руководитель вашей организации якобы вам позвонил и требует от вас конфиденциальные данные. Все это делается дипфейком.
Нет, но мы же понимаем, что когда мошенники звонят, они же не делают пометочку, что это искусственно, это сгенерированный какой-то человек, якобы мне звонит, сгенерированный голос. Здесь скорее, может быть, речь идет еще о том, почему Китай все-таки это вводит. То есть действительно много контента, который люди за свое авторство стали выдавать, а на самом деле это машинно?
Нет, мне кажется, проблема не в авторстве, потому что сгенерированный контент, если промпт писали вы, то авторство ваше. Мне кажется, проблема здесь в другом. Во-первых, значит, долго пытались разработчики прийти к консенсусу, стоит или нет делать вот эти самые водяные знаки, вотермарки, по которым mm-hmm. можно отличить, что это контент сгенерирован или нет. И так и не пришли к тому, чтобы все договорились эти вотермарки ставить. Да, то есть сейчас кто в лес, кто по дрова. Это первый момент. То есть где-то вотермарки есть, где-то нет. Без этого определить, что контент сгенерирован, невозможно. Второе. К сожалению, не только мошенники, которые обижают бабушек, пользуются дипфейками, но даже на уровне геополитики начинают возникать такие моменты. То есть сейчас есть целое направление OSINT-технологий в рамках ведения информационных войн, которое связано с корректировкой определенного типа новостных сообщений, сводок, нарративов, чтобы повлиять на массовое сознание. И это совершенно другой уровень опасности для государства. То есть это уже мы не про бабушек говорим. И, конечно, но поскольку буквально вот совсем недавно была принята резолюция, значит, в США относительно того, как по-новому вести кибервойны, На мой взгляд, это естественный ответ Китая, как еще одной супердержавы, которая очень озабочена, так скажем, информационным здоровьем своих граждан.
Ну, то есть, получается, что все равно это направлено на внутреннюю аудиторию. Видите, здесь интересно, что помечаться будет весь аудио, видео, контент, там, печатный контент, который сгенерирован ИИ, но речь идет о внутренних как раз вот китайских социальных сетях и других ресурсах. А что делать с тем, когда там на внешних сидят? Видите, ну, американцы, видимо, не будут все-таки в рамках кибервойны помечать эту информацию.
Ну, в Китае же есть суверенный интернет, да, то есть там есть целый ряд очень серьезно ограниченного доступа, там даже VPN не работают в большинстве случаев. Поэтому там у них, мы говорим про такой очень закрытый сектор интернета, это такой отдельный пузырь. Поэтому в первую очередь они защищают своих внутри этого закрытого сектора интернета.
Внутри закрытого. А нам такое требуется, как вы думаете? Не защита от американцев и мошенников, а вот как раз привести в порядок контент в социальных сетях. Я думаю, что вы сами как специалист отмечаете, какое количество сейчас генерируется контекст текстов с использованием ИИ.
Да, значит, я, честно говоря, не вижу ничего плохого в том, чтобы весь текст аудио и видео, сгенерированное ИИ, отмечалось как сгенерированное ИИ. Потому что есть целый ряд направлений, где это естественно и нормально. Например, маркетинг. Мы можем гораздо лучше рекламу генерировать и моментально делать новые креативы и так далее. Никаких проблем в этом нет. А есть целый ряд направлений, где сгенерированный ИИ текст идет во вред. Например, образование, где человек должен писать от себя, а не с помощью ИИ генерировать, например, кандидатские диссертации. Uh-huh. Вот. Поэтому если мы будем иметь возможность маркировать данные, сгенерированные ИИ, от этого, на мой взгляд, в большинстве случаев все только выиграют. Так или иначе, ИИ становится совершенно полноценным участником целого ряда процессов. И в целом ряде направлений мы знаем, что ИИ необходим, и он используется, хотим мы этого или нет. Поэтому тут просто мы получим дополнительный лейбл, который нас обезопасит в тех моментах, где от этого может зависеть, ну, предположим, наши там имущественные или там вопросы здоровья, да?
Ну, может быть, не только это, а еще и вопрос, как это, творческой, даже не интеллектуальной собственности, а позиционирования себя как там какого-то творческого человека. Mm-hmm. Здесь же тоже, потому что, ну, одно дело Мона Лиза, которая в Лувре, а другое дело, что человек придет, сгенерирует, скажет, я вот умею так же, а на самом деле это просто машина.
Да, но ведь это относится к большинству современного искусства. Возьмите Энди Уорхола. Его основная работа – это в разных расцветках Мерлин Монро портреты, которые изначально написаны не Энди Уорхолом. Вот, то есть здесь вопрос этот такой уже своеобразный, то есть где кончается граница вашего творчества. Сейчас у вас большинство сгенерированного контента сходится к тому, что, и разработчики сходятся к тому, что если вы написали промпт, и если с помощью этого промпта получилась работа, то права на эту работу принадлежат вам.
Понятно. Спасибо большое, Андрей Александрович. Я вас благодарю. Андрей Комиссаров был с нами, архитектор образовательных продуктов на основе искусственного интеллекта, проректор по ИИ корпорации «Синергия». 7373-948 – это телефон прямого эфира. Смотрите, Китай вводит самые строгие в мире законы по маркировке контента с искусственным интеллектом. То есть, если сгенерировал текст именно машиной, делаешь пометку, сгенерированный искусственным интеллектом. Если какую-нибудь картинку он нарисовал и ее, там, музыку какую-то, например, сделал, тоже сгенерированный искусственным интеллектом, нужно ставить. Полезная штука, неполезная, все равно ли вам, например, как потребителям контента или как человеку, который делает какой-то контент, вам важно все-таки, что это вы сделали сами? Действительно, вы это сделали сами. Но, с другой стороны, здесь же тоже есть грань, когда вы искусственный интеллект используете в качестве помощника, или когда искусственным интеллектом вы пытаетесь подменить, например, свою работу. Там, условно, вы ничего не понимаете в, там, не знаю, в дизайне, начинаете себя выставлять как дизайнер, вам любой дизайн может сгенерировать искусственный интеллект, вы получаете заказы, у вас ни архитектурного образования, ни художественного никакого нету, и вы, соответственно, выдаете себя за того, кем вы не являетесь. Ну, вот примерно так, если упрощенно. Здравствуйте, алло.
Да, добрый день.
Здрасте.
Касаемо искусственного интеллекта.
Да, вот сейчас, давайте.
Ваш оппонент сказал по поводу Уорхола, да, то, что, ну, тут нужно просто разбираться немного в искусстве, потому что весь постмодернизм по большей части построена на том, что все, что уже было, и нужно это как бы сделать свое видение.
Конечно.
Все-таки немного другое.
Ага.
Поэтому не очень корректный пример был приведен. Вот. И, ну, наверное, самое главное, что везде нужно ограничение и орган управления за всем этим, потому
да.
что, как следствие, приводит, ну, за погони хайповым деньгам, контрольный орган абсолютно не может управлять тем, чем это закончится. Поэтому его дальнейшее развитие абсолютно неуправляемо. То есть это такой некий неуправляемый хаос. Это мое личное мнение.
Но при этом мы же не сможем прийти к тому, чтобы это все запретить, соответственно. Это знаете, как я прошу прощения, просто аналогия пришла в голову. Когда-то, чтобы написать курсовую, надо было ехать в другой конец города, в библиотеку, искать что-то, какую-то информацию, которая есть только в читальном зале на 2 часа. Потом появился интернет, соответственно, все это начали гуглить и в Яндексе искать. Теперь появился искусственный интеллект, и вот как бы все равно все движется вот в этом направлении.
Ну, вы все верно говорите, но это все-таки некая безрукость уже людей становится, потому что за них все выполняет машина, и люди становятся оторваны от реального мира.
А, оторвана от реального мира. То есть вы здесь опасность видите, да?
Ну, впоследствии как, да.
Это правда. Спасибо большое. Вот вопрос, да, как с этим? То есть цифровизация развивается гораздо быстрее, чем человек может это осознать. С одной стороны, это, конечно же, воспринимается как... Это же воспринимается людьми, которые уже, например, имеют фундаментальные знания, как помощник. А есть люди, которые говорят, а я в ИИ сделаю себе диплом. Вот. И мне круто напишут диплом, там, не знаю, по челюстно-лицевой хирургии, ну, что-нибудь такое. И потом куда? Кто будет, вот, кто будет операции делать, кто будет зубы лечить? Ну, примерно к этому, наверное, все идет. Основные страхи по поводу искусственного интеллекта, они сводятся действительно к тому, что люди генерируют этот контент, выдают его за свой, но при этом сами базовыми, например, знаниями или знаниями подобного уровня не обладают. Что такое промпт? Несколько человек. Запрос. Это англицизм. Отказывается от этого равносильно отказаться от машин в пользу повозок, говорит Вегас Лас. А у нас надо начать маркировать артистов, которые под фонограмму поют. Для моего скромного интернет-проекта обучил GPT на уникальной книге английской. Робот по моим запросам делает рубрики и тексты, а денег на содержание команды авторов нет. Вот пришел к искусственному интеллекту. Помощник хороший, говорит Камоныч. Но это про помощника, да. Какая разница? Главное, чтобы было что-то совсем новое. Без разницы, человек это сделал или машина. Ну, а это про новое? Ну, условно, хорошо, из области искусства, например, вы пойдете в Третьяковскую галерею, вы восхищаетесь, простой пример, восхищаетесь Куинджи, восхищаетесь Айвазовским, смотрите еще на что-то, и в соседнем, например, где-нибудь в павильоне проходит выставка как раз картинок, сгенерированных с нейросетью. Вы будете на это с таким же восторгом смотреть? Или для вас это своего рода, ну, просто мультик? Хотя, опять же, мультик мультику рознь. Есть что-то проходное, а есть Миядзаки, например. А вроде и там анимация, правда? Ну, вот видение просто разное, видение сюжетов разное. Вот что интересно.
Говорит Москва. Потоп.
На Кубани арестовали представителей региональной азербайджанской диаспоры. Наврузова. Представитель азербайджанской диаспоры на Кубани Шахлар Наврузов, обвиняемый в попытке присвоить более 919 миллионов рублей, находится под арестом. Об этом сообщили РБК в пресс-службе краснодарских судов. Как передает Коммерсант, 60-летнего представителя региональной азербайджанской диаспоры, директора кафе и владельца погрузочного терминала в Туапсе обвиняют в покушении на крупное мошенничество. Так, статья 159. По версии следствия, он попытался присвоить 100% долей в предприятии, владеющем субъектами недвижимости на сумму более 900 миллионов рублей. Для этого Наврузов предоставил в суде фальшивое свидетельство о браке. Несмотря на то, что адвокат попросил смягчить наказание, бизнесмена оставили под арестом. Андрей Попов с нами, член Ассоциации ветеранов группы антитеррора «Альфа», подполковник запаса. Здравствуйте, Андрей Витальевич.
Добрый день.
А можно ли, с вашей точки зрения, все-таки говорить о каком-то переходе к системным решениям по борьбе с преступностью, вот такой, назвать ее правильно этнической преступностью, не назвать, но как бы вот околокриминальной структуры в диаспорах?
Да, однозначно есть системность. Мы видим, ну, во-первых, мы видим в работе наших законодателей постоянно, практически, наверное, не проходит и недели-двух, когда наши депутаты не обсуждают какую-то новую инициативу или не принимают уже новую инициативу, которая упорядочит пребывание мигрантов на территории России. Ну и, соответственно, мы видим работу наших правоохранительных органов. Видимо, дано указание, и вот как идет реализация накопленных, я думаю, за несколько лет уже материалов в отношении как раз вот именно этнической преступности, а именно, наверное, скорее всего, этнических группировок, организованной преступности, что очень важно. И самое главное, что идет работа по упорядочению или, может быть, ликвидации части экономической базы этнических преступных группировок.
Экономической базы вы что имеете в виду? Какие-то субъекты, ну, собственности или что? Правовые, ну, отношения?
Во-первых, да, мы, экономическая база у нас есть, у нас у правоохранительных органов распоряжение именно те перечень профессий. Вы видите, по сравнению в многих городах идет. Мне кажется, что это, в принципе, в порядке эксперимента. Ну, запрещают на своем региональном уровне мигрантам занимать те или иные профессии. Во-первых, упорядочен рынок труда, потому что то, что у нас перекос, по-моему, видят все. Где-то не хватает, а где-то переизбыток. И далее я вижу, что идут работы по проведение рынков, ну, как у нас аналогично Черкизону, как бы идет работа, я вижу, как идет подготовительная работа, может, она еще, так сказать, далека от завершения, но она идет, а то, чтобы действительно на 100% вот эти территории были
очищены.
Подочищены, да, и действовали наши
Андрей
законы.
Андрей Витальевич, вы сказали, что, возможно, сейчас просто в работу взяли тот материал, который копился годами. Но в данном случае, как бы, речь идет, с вашей точки зрения, о назревшей необходимости, потому что есть, как бы, политические особенности, или же есть определенная социальная напряженность.
А вы знаете, есть и то, и другое. Во-первых, социальная напряженность достигла, мне кажется, довольно высоких показателей, может быть, даже своего пика. Это первое. И потом надо понимать, что и появились возможности. То есть два фактора должны были совпасть. А возможность надо понимать, что, знаете, невозможно постоянно на наши правоохранительные органы и спецслужбы вешать новые задачи, не увеличивая ни штата, не, насколько я знаю, хотя вот экономическое положение улучшается, но, наверное, не так, это не решает кадровые вопросы. Вот, и, наверное, надо понимать, что особенно это все ложится на полицию. Часть полицейских находится в зоне СВО, давайте знаем, на новых регионах, наших новых территориях. Вот, они работают там, пока там местные наберут штаты. Ну, вы знаете, кто сталкивается с ситуацией, например, ну, сотрудники ГИБДД. Вот такой показательный момент, который наиболее понятен всем. Ну, слушайте, там по одному человеку на крупные районы, там по разбору ДТП, там люди жалуются, почему не приезжают. Да потому что людей нету, физически нет. Не то, что кто-то не хочет выходить, не то, что период отпусков, не то, что все заболели, а просто их нет. Люди работают, ну, прям максимально, очень тяжело, как бы, работать, и это надо тоже учитывать. Мы можем принять массу законов, но они, кто их будет исполнять-то, собственно говоря, да? Ну что, мы добьемся того, что люди будут уходить больше, и надо понимать, что такое напряжение в рядах, оно создает в рядах полицейских, когда много нагрузки и мало отдачи, знаете, это живые люди, и это в какой-то степени создает и условия для коррупции, чем однозначно пользуются очень сильно вот силой этнических преступных группировок. У них же есть свои лоббисты и в полиции, и среди политиков. И, кстати, вот в этом тут заключается работа спецслужб, что выявляются это люди, обращают на них внимание, почему они так отстаивают, как бы некоторые...
То есть вы считаете, что еще по этому направлению пойдет работа в плане какого-то раскрытия, может быть, сговора, элементов каких-то?
Да, она идет. Просто, понимаете, работа спецслужб, она как бы не всегда требует огласки. Но давайте мы знаем все случаи, да, такие вопиющие, которые вот расследуют, когда мигрантам дают квартиру в обход существующей очереди. Мы не будем конкретизировать сейчас.
Ну, была такая, да, здесь...
Но мы все знаем, да, и видим, что это, на это обращает внимание наши власти, и работа ведется. Это то, что мы знаем, и то, что для СМИ как бы стало доступным. Но помимо этого, в повестке ведутся. Я общаюсь с сотрудниками, идет работа. И самое главное, конечно, в такой работе это политическая воля, что, то есть зеленый свет, вот так по-простому скажу, а она есть. Так что прогресс...
Андрей Витальевич, а с вашей точки зрения, есть ли какие-то политические последствия по линии взаимодействия со странами СНГ, выходцы из которых организовывают в России такие структуры? Мы видим сейчас обострение в Азербайджане и как бы отношение Азербайджана. А здесь еще задержан, соответственно, арестован представитель региональной азербайджанской диаспоры. И, соответственно, ну как бы здесь сразу же вот он очень яркий пример.
Ну, конечно, это связано. Конечно, наверное, я несправедливо не сказал, что в конечном итоге работают и с этими проблемами мигрантов, и с преступностью этнической, и по линии наших местных политических ведомств. Это законодательство, взаимные договора и так далее.
Да, я здесь скорее про другое говорю, Андрей Витальевич. Вот вы лучше, чем кто бы то ни было, знаете, там 90-е годы, расцвет ОПГ, были группировки районные, городские, региональные, любые группировки. Их в течение там многих десятилетий зачищали. Эти люди там доживают свой срок сейчас в местах не столь отдаленных. Но есть структура, как этническая преступность и ОПГ, которые были организованы, соответственно, с участием выходцев из других, соответственно, республик. И в этом отношении понятно, что полиция делала и там спецслужбы большую работу проделали для того, чтобы искоренить вот эти вот ОБГ, ОПГ, там, городские или еще какие-то. Но сегмент ОПГ и каких-то структур криминальных, околокриминальных, которые, соответственно, сейчас контролируются людьми, связанными с другими государствами, бывшими советскими республиками, насколько я понимаю, этот вопрос остается актуальным, потому что как только по этому направлению начинают работать правоохранители, речь заходит практически про международный скандал.
Да, и получается, что это уже, знаете, это международные группировки, потому что их поддерживают руководство тех государств, откуда они вышли, и их действия, получается, вследствие этого. И, конечно, совершенно очевидно, что эти этнические группировки связаны со спецслужбой этой страны происхождения. То есть это тоже есть. Почему сейчас так быстро не получается, по этим причинам, ну и потому что, конечно, они более закрытые с точки зрения агентурного проникновения. Это, знаете, есть простые такие моменты, например, даже в момент переводчиков. Знаете, очень много переводчиков есть нашего стран ближнего зарубежья, и это подставные переводчики, они сливают информацию, называя слэнгом своим, вот. Что происходит, как бы, такие проблемы есть, действительно, есть информация, есть радио, там, ну, телефонный перехват, но все, переводить некому, есть проблема, но они будут решены, и самое главное решение, это решение экономического вопроса, то есть, надо, убираем кормовую базу, знаете, и все это уйдет, а там за идею никого нет, в этих этнических группах, все за деньги, это хорошо.
Спасибо большое, Андрей Витальевич. Вас благодарю. Андрей Попов был с нами. Он член Ассоциации ветеранов группы антитеррора «Альфа», подполковник запаса. Сейчас мы уже с вами больше не успеваем ничего обсудить, потому что будет информационный выпуск. Потом мои коллеги продолжат этот информационный день. Я с вами прощаюсь. До завтра. Всем хорошего вечера.